Глава 17. Ватрушкин буквально силой вытащил Матвея из толпы. «Скорее, пока все на награждение строятся, надо успеть переодеться и исчезнуть!»
«Еще и награждение?» — удивился Матвей. «Ладно, идем».
Не привлекая к себе внимания, они отделились от класса и направились к школе. Ребята поднялись по ступенькам крыльца и уже подошли к входной двери, как вдруг Ватрушкина окликнули. Они разом оглянулись. Возле школьной калитки стояла Лана и махала им рукой.
«Лана? Зачем она здесь?» — растерянно пробормотал Ватрушкин и сунул Матвею в руки сверток с его одеждой. «Я сейчас. Я тебя догоню. Встретимся возле туалета. Ты переоденься пока».
Но до туалета Матвею добраться не удалось. И переодеться, соответственно, тоже. Он нос к носу столкнулся с Егором Борисовичем, внезапно вылетевшим из-за угла.
«Эй, студент, ты Эму Санну не видел?» — торопливо спросил тот.
Студентами он звал всех учеников, с 1-го по 11-й классы. Его практика заканчивалась через месяц, и запоминать фамилии учащихся он не особо стремился. Оторопевший Матвей помотал головой.
«А где она? В кабинет заглянул, ее нет, на звонки не отвечает. Так... «А ты почему здесь?» — спохватился физрук. «А это ведь ты с травмой! Ты же лежать должен!»
«Я лежу!» —
пробормотал Матвей, пряча сверток с одеждой за спину.
«Я просто...»
«Врачи что сказали?» 2 часа не вставать, а ты по коридорам бегаешь!»
«Я не бегаю!»
«Ну-ка, давай-ка обратно в кабинет! Сейчас награждение закончится, Полтолич отвезет тебя домой. Лежи и жди его. А если Эмма Санна появится, скажешь ей, чтобы вниз шла. Она там нужна».
«Ладно».
«Чего ладно? Двигай в лазарет, говорю. Или тебя снова туда отнести?»
Егор Борисович обхватил Матвея за плечи и повел к кабинету. Вырваться из его медвежьих лап было просто нереально. Силы, да и масса тела были слишком неравны. Матвей понял, что сейчас тот просто-напросто заведет его внутрь. А если начать возмущаться и сопротивляться, то и занесет. Это ему расплюнуть. Медики из скорой дали четкие указания. С кушетки не вставать, лежать 2 часа, потом ехать домой на машине. А Егор Борисович всегда неукоснительно выполнял все инструкции. Хорошо еще он не отследил Матвея на стадионе и был не в курсе, что травмированный студент участвовал в соревнованиях, несмотря на категорический запрет врачей. Ситуация совершенно выходила из-под контроля. Физрук настойчиво тащил его к кабинету. Единственным плюсом было то, что врач куда-то вышла. Можно тихонько постоять за дверью пару минут, чтобы успокоить бдительность физрука, и улизнуть до ее возвращения. Тем более, что с порога кушетка не видна, она у правой стены за шкафом-пеналом, и при самом благополучном раскладе есть вероятность остаться никем незамеченным. Но нет, куда там. За их спинами внезапно раздался возмущенный голос Эммы Александровны.
«Это как понимать? Егор Борисович, что происходит? Что вы делаете? Какое безобразие! Зачем вы подняли больного?»
«Я поднял?»
— даже немного растерялся от такого напора физрук.
«Да он у вас по всей школе шатается, ваш больной! А я как раз его на место возвращаю! Марш на койку, студент!»
Егор Борисович толкнул дверь кабинета. Раздумывать было некогда. Матвей юркнул внутрь, молниеносно огляделся, оценивая обстановку, и метнулся направо за шкаф. Упав на пол, он за 1/10 долю секунды закатился под кушетку и потянул вниз край свисавшей простыни. Через пару мгновений в кабинет заглянула Эмма Александровна.
«А, лег уже? Шустрый какой, прямо как электровеник!»
«Что?»
— раздался знакомый сонный голос с кушетки. Голос двойника. Нет, его собственный голос.
«Лежи, говорю, и не вставай больше!»
«Я?»
«Нет, я с сотрясением по коридорам брожу. Слышал, что врачи из скорой сказали? 2 часа в горизонтальном положении. А ты что делаешь?»
«Я сплю вообще-то», — проговорил голос заторможенно. «Я не вставал».
«У меня с глазами пока еще все в порядке», — воскликнула врач. «Так вот знай, умник, я сейчас спущусь вниз с Егором Борисовичем, но очень быстро вернусь. И я хочу застать тебя на кушетке, а не отлавливать по школьным коридорам. Понятно тебе?»
«Да не ходил я никуда». Голос звучал уже слегка рассерженно. «Мне ногой пошевелить больно. После укола вашего глаза толком не открываются, и все вокруг как во сне».
«Ну-ну, я тебя предупредила».
Эмма Александровна вышла и прикрыла за собой дверь. Голос наверху что-то невнятно пробормотал, Кушетка слегка зашуршала, свисающая простыня задергалась и полезла вверх. Видимо, двойник повернулся на бок. Матвей лежал на полу под ним и понимал, что этой встречи не избежать, и вылезти все равно придется. И времени у него до возвращения врача не так уж много, чтобы его расходовать впустую, предаваясь долгим размышлениям. А ведь еще и переодеться надо успеть. Конечно, встречу с самим собой нельзя назвать долгожданной и приятной. Но, во всяком случае, это довольно любопытно. Эх, была не была. Матвей нащупал на полу сверток с одеждой и, прижимая его к себе, на животе выехал из-под кушетки.
«Ой, кто здесь?»
— испуганно вскрикнули сверху. Матвей поднял голову и оказался лицом к лицу со своим отражением, 3D-отражением, потому что оно было не плоским, как в зеркале, а очень даже объемным и очень живым. Отражение хлопало глазами и шумно дышало открытым ртом. У двойника был такой оторопелый вид, что Матвею неудержимо захотелось над ним подшутить. Совсем немного, самую малость, так сказать, разрядить обстановку. Тем более папа всегда говорил, что Матвею не мешало бы научиться смеяться над собой.
«Лежишь, значит, отдыхаешь?» — проговорил он, выползая из-под кушетки.
Двойник не ответил, лишь судорожно сглотнул, не сводя с него глаз.
«А я, между прочим, за тебя тружусь, на турнике подтягиваюсь, тебя выручаю, пока ты здесь прохлаждаешься», — продолжил Матвей, в ускоренном темпе снимая олимпийку. «Спасибо за форму, возвращаю. Спартакиада закончилась, мы теперь чемпионы. И заметь, Ватрушкин был с нами, а мы все равно победили, так что он теперь талисман нашего класса. Запомни и другим передай».
Двойник, как завороженный, следил за тем, как Матвей переодевается, бросает форму на стул, натягивает джинсы, застегивает ремень. Было видно, что он не вполне адекватно воспринимает реальность. То ли лекарства на него так подействовали, то ли встреча со своим живым отражением.
«Чего молчишь? Ты же ногу вывихнула, не челюсть. Хоть поздоровайся, когда еще выпадет шанс с самим собой пообщаться», —
сказал Матвей, представив, какой туман сейчас в голове двойника. Такой же, как был у него самого, когда Ватрушкин посвятил его в свою теорию невероятностей.
«Ты кто?» — выдавил, наконец, Матвей на кушетке.
«Я? Твой глюк. Галлюцинация. После встряски башки».
«Чего? Чего-чего? Тебе так крепко по репе врезали, что мы с тобой раздвоились. Один пошел соревноваться, а второй тут остался, ясно?»
«Нет».
«Ты здесь лежал, а я в спартакиаде участвовал. Я подтянулся 10 раз, спросил пацанов. Меня все видели на стадионе».
«А может, не меня? Может, это был ты?»
«Я? Ну да, ты. Я ведь твой глюк, и меня никто, кроме тебя, не замечает. А на самом деле на стадионе все видели тебя».
«Меня?» — тупо повторил двойник.
«Ну да, ты сходил на турник, подтянулся, вернулся и лег. А теперь ничего не помнишь. Так бывает в твоем состоянии. Сотрясение плюс сильное лекарство».
Матвей завязал шнурки на кроссовках и поднялся. Потом торопливо накинул куртку и двинулся к выходу. Двойник молчал, не сводя с него безумного взгляда.
«Ладно, не парься», — обернулся к нему Матвей. «Это просто сон. Обыкновенный кошмар. Что только не приснится после этих дурацких уколов. Правда?»
Он выбежал из кабинета, оставив своего собеседника в полном недоумении. «Ну и ладно», — решил он, — «не страшно, ничего с ним не случится, с ума не сойдет. Матвей же не сошел до сих пор, значит, психика крепкая. Пусть встряхнется немного, а то слишком хорошо ему здесь. Полный комплект. И родители, и сестра, и друзья, и даже подруга с праздничным тортом. Еще вопрос, кто кого должен жалеть и оберегать от негативных эмоций». В глубине души Матвей понимал, что им движет банальная зависть. Двойник из этой вероятности был именно таким, каким мог быть сам Матвей. Веселым, общительным, дружелюбным, не испытавшим предательства друзей и не озлобленным на весь мир. И почему именно его вероятность оказалась самая удачная и самая счастливая? В коридоре к Матвею кинулся Ватрушкин.
«Ты здесь? А я тебя потерял. Зачем ты ходил в кабинет?»
«С собой знакомился».
«Ну и как ты себе?»
«Я оставил себя в шоке. От себя. Быстро линяем отсюда. Сейчас врачиха вернется».
«Идем тогда через другое крыло, чтобы с ней не столкнуться», — предложил Веня.
«Ок, погнали».
Они побежали к дальней лестнице левого крыла, по которой вряд ли стала бы подниматься врач, так как кабинет находился в правой стороне.
«Зачем твоя тетя приходила?» — спросил Матвей. «К Денисычу, что ли?»
«Да нет, она мне ключи принесла от дома. Я их забыл утром, а она как раз на работу ехала, вот и занесла. Сказала, что разрешает тебе снова у нас ночевать».
«Надеюсь, это не понадобится. Слушай, Ватрушкин, я же забыл спросить, ты ключ Добровольской в сумку подкинул?»
«Подкинул, но в сумку не получилось, бросил возле парты. Она подумала, что выронила случайно. А зачем ты его брал?»
«Квартиру открыть. Там мои ключи остались вчера. Как бы я без них домой вернулся?»
«Ты ходил к Добровольским? Они не заметят, что в квартире кто-то был?»
«Конечно, заметят. Я продукты брал из холодильника, вещи трогал, да и в шкафах все перевернул».
«Зачем?»
«Альбомы искал с фотками», — сказал Матвей и запнулся. Как-то неловко было признаваться Ватрушкину в своем желании заполучить фотографию Милославы.
«Просто хотел взять что-нибудь на память», — смущенно добавил он. «Семейное фото», — понимающе кивнул Ватрушкин. «Я бы тоже не отказался от фотки из другой реальности, где вся семья в сборе».
«Да нет, не семейная. Я хотел, чтобы только она, ну, то есть ее портрет».
«Милославы?»
«Ну да, только не нашел. Все альбомы перерыл. У них нет такой фотки».
«Есть!» — радостно воскликнул Веня, подумав пару секунд. «Есть такая фотка!»
«Где?»
«В школе, на доске почета на втором этаже. Правда, рядом с кабинетом завуча, но ее ведь сейчас нет, и фотку легко достать, там пластиковые кармашки».
«Ты предлагаешь мне ограбить доску почета?» — восхитился Матвей.
«Ватрушкин, ты страшный человек, налетчик и аферист, куда только смотрит школа!»
Несмотря на то, что операцией руководил Ватрушкин, все прошло гладко, и уже через несколько минут фотография Милославы перекочевала с доски почета в руки Матвея. К счастью, снимок был не очень большим и прекрасно разместился во внутреннем кармане куртки, на груди. Только туда и можно было пристроить фотку, не боясь, что она помнется во время блуждания по коридорам вероятностей.
«Ваша местная Зоя будет недовольна», — заметил Матвей,
оглядывая опустевший кармашек в среднем ряду под огромными золотыми буквами. Ими гордится школа.
«Да и Добровольская удивится», — согласился Веня. «Странно все-таки. Висела и висела целый месяц, и вдруг пропала».
«Ничего, переживет. Пусть думает, что это тайный фанат. Или маньяк».
Выйти из школы через главное крыльцо уже не представлялось возможным. В вестибюль начали возвращаться семиклассники. Выскользнув через запасной выход, ребята пересекли внутренний дворик и через отогнутые прутья в заборе вылезли за территорию школы. Когда они вошли в квартиру Вени, тот повернулся, чтобы захлопнуть дверь, но Матвей резко схватил его за руку.
«Не надо, не запирай! Просто прикрой, и все. А замок вообще не трогай, его может заесть».
«Да его никогда не заедало».
«Поверь мне, его заело, и в самый неподходящий момент!»
«Опять другая вероятность?» — спросил Ватрушкин. «Ну ладно, если тебе так спокойнее».
Он плотно притворил дверь и накинул цепочку.
«Все? Теперь нормально?»
«Пойдет», — удовлетворенно кивнул Матвей. «И еще, держи свой телефон подальше от аквариума, а лучше дай-ка его мне, у меня целее будет». «Я-то уж точно не пойду кормить твою рыбу».